Аполлон Григорьев. Мое знакомство с Виталиным. Продолжение рассказа без начала, без конца и без морали. Глава первая. Человек эпохи. Раз как-то в начале или в конце мая прошлого года, не помню право, но знаю только с достоверностью, что это было в мае, в один из редких в Петербурге светлых майских дней, и притом утром. Я сидел у окна в кондитерской Вольфа и занимался изысканием средств, как бы можно было вовсе не заниматься ничем на свете. К величайшему сожалению, все, что у меня было перед глазами, слишком живо напоминало мне об отдаленности блаженного состояния человечества. И движущиеся волны чиновного люда на Невском, и длинные физиономии людей, сидевших подле меня, и, как и я же, не имевших положительного занятия и соответствующего ранга, но, видимо, желавших пополнить этот недостаток самовольным углублением в европейские сплетни. Скиф и вандал. Вовсе чужды политики. Я покушался часто принудить себя прочесть хотя бы лист. Таймс или пресс, но, увы, оставался всегда при одном покушении. Со мной сжилась как-то ненависть к цивилизации. И в этом отношении учение Фурье пало мне глубоко на душу. Очень понятно поэтому, что я начинал скучать невыносимо. И, убедившись окончательно в невозможности ничего не делания, я стал придумывать, как бы заняться чем-нибудь. Но день, неумолимо длинный день, представал мне во всем своем ужасающем однообразии. Идти куда-нибудь было бы совершенно бесполезно. Людей в Петербурге до 4 часов можно отыскать только в канцеляриях. А я давно уже не заглядывал ни в одну из таковых. И в этом отношении мог сказать о себе. Не верил только потому, что верил никогда всему. Я вспомнил о Москве. О том, что там, например, я не сидел бы так бесплодно, а занялся бы размышлением глубокого вопроса о вечном ничто. И, проведший час или два в таком общеполезном занятии, со спокойной совестью отправился бы к К. Или к Г. сообщать свои открытия по этой части. Вполне уверенный, что застану их разрешающими или уже разрешившими вопрос об абсолютном всем, и что таким образом себе и им доставлю удовольствие столкновения крайностей. Не зная, что делать и даже что думать, я велел подать себе 3-ю порцию мороженого и продолжал глядеть в окно на Невский, глядеть без мысли, глядеть почти не видя, глядеть не желая ничего видеть, потому что Невский надоел мне страшно. Долго ли сидел я в этом состоянии безмыслия, не знаю, но из него я был выведен довольно сильным ударом по плечу и словом «Здравствуйте». Словом, которого звук обдал меня каким-то знакомым ощущением. Я обернулся. Передо мной стоял один из моих московских приятелей, Александр Иванович Брага. Я не мог опомниться от удивления и смотрел на него с минуту, не говоря ни слова. Так, это был он сам, в том же вечном зеленом пальто, обшитым шнурами и застегнутым доверху, с пятнами чехотки на лице, с черной бородой, выглядывавшую из-под галстука. «Здравствуйте», — повторил он, радушно схватывая мою руку. «Я увидел вас, идя по Невскому». «Благодарю, что не забыли», — отвечал я, дружески пожимая его руку. «Ну что, как вы? Знаете ли, я думал, что вы уже умерли». «Нет еще», — отвечал он с тем же сардоническим смехом, который обыкновенно кончался у него удушливым кашлем, садясь на стул и вынимая из кармана сигареты. «Или что вы уже были в Болгарии?» Продолжал я, смотря на него пристально и удивляясь. «Как человек-то вообще живуч?»